Пожар испугал нашу заречную публику именно тем, что поджог был очевидный. Замечательно, что при первом крике «Горим!» сейчас же раздался и крик, что «Поджигают Шпигулинские!» Теперь уже слишком хорошо известно, что и в самом деле трое Шпигулинских участвовали в поджоге, но и только. Все остальные из фабрики совершенно оправданы и общим мнением, и официально. Кроме тех трех негодяев, из коих один пойман и сознался, двое по сю пору в бегах, несомненно, участвовал в поджоге и Федька Каторжный. Вот и все, что пока мест известно в точности о происхождении пожара. Совсем другое дело догадки. Чем руководствовались эти три негодяя? Были или нет кем направлены? На все это очень трудно ответить даже теперь. Огонь, благодаря сильному ветру, почти сплошь деревянным постройкам заречья и, наконец, поджогу с трех концов, распространялся быстро и охватил целый участок с неимоверной силой. Впрочем, поджог надо считать скорее с двух концов. Третий был захвачен и потушен почти в ту же минуту, как вспыхнуло, о чем ниже. Но в столичных корреспонденциях все-таки преувеличили нашу беду. Сгорело не более, а может и менее, 1/4 доли всего заречья, говоря примерно. Наша пожарная команда, хотя и слабая сравнительно с пространством и населением города, действовала, однако, весьма аккуратно и самоотверженно. Но немного бы она сделала, даже и при дружном содействии обывателей, если бы не переменившийся к утру ветер, вдруг упавший пред самым рассветом. Когда я всего час спустя после бегства с бала пробрался в заречье, огонь был уже в полной силе. Целая улица, параллельная реке, пылала. Было светло, как днем. Не стану описывать в подробностях картину пожара. Кто ее на Руси не знает? В ближайших проулках от пылавшей улицы суета и теснота стояли непомерные. Тут огня ждали, наверное, жители вытаскивали имущество, но все еще не отходили от своих жилищ, а в ожидании сидели на вытащенных сундуках и перинах, каждый под своими окнами. Часть мужского населения была в тяжкой работе, безжалостно рубила заборы и даже сносила целые лачуги, стоявшие ближе к огню и под ветром. Плакали лишь проснувшиеся ребятишки, да выли, причитывая женщины, уже успевшие вытащить свою рухлядь. Не успевшие, пока молча и энергетически вытаскивались. Искры и гальки разлетались далеко, их тушили по возможности. На самом пожаре теснились зрители, сбежавшиеся со всех концов города. Иные помогали тушить, другие глазели, как любители. Большой огонь по ночам всегда производит впечатление раздражающее и веселящее. На этом основаны фейерверки, но... Там огни располагаются по изящным, правильным очертаниям и при полной своей безопасности производят впечатление игривое и легкое, как после бокала шампанского. Другое дело — настоящий пожар. Тут ужас, и все же как бы некоторое чувство личной опасности при известном веселящем впечатлении ночного огня производит в зрителе, а, разумеется, не в самом погоревшем обывателе, некоторое сотрясение мозга и как бы вызов к его собственным разрушительным инстинктам, которые, увы, таятся во всякой душе, даже в душе самого смиренного семейного титулярного советника. Это мрачное ощущение почти всегда упоительно. Я, право, не знаю, можно ли смотреть на пожар без некоторого удовольствия. Это слово в слово сказал мне Степан Трофимович, возвратясь однажды с одного ночного пожара, на который попал случайно и под первым впечатлением зрелища. Разумеется, тот же любитель ночного огня бросится и сам в огонь спасать погоревшего ребенка или старуху, но ведь это уже совсем другая статья. Теснясь вслед за любопытной толпой, я без расспрашивания добрел до главнейшего и опаснейшего пункта, где и увидел, наконец, Лембке, которого отыскивал по поручению самой Юлии Михайловны. Положение его было удивительное и чрезвычайное. Он стоял на обломках забора. Налево от него в шагах 30 высился черный скелет уже совсем почти догоревшего двухэтажного деревянного дома с дырями вместо окон в обоих этажах, с провалившейся крышей и с пламенем, все еще змеившимся кое-где по обугленным бревнам. В глубине двора, шагах 20 от погоревшего дома, начинал пылать флигель, тоже двухэтажный, и над ним изо всех сил старались пожарные. Направо пожарные и народ отстаивали довольно большое деревянное строение, еще не загоревшееся, но уже несколько раз загоравшееся, и которому неминуемо суждено было сгореть. Лембке кричал и жестикулировал лицом к флигелю и отдавал приказания, которых никто не исполнял. Я было подумал, что его так тут и бросили, и совсем от него отступились. По крайней мере, густая и чрезвычайно разнородная толпа, его окружавшая, в которой вместе со всяким людом были и господа, и даже соборный протопоп, хотя и слушали его с любопытством и удивлением, но никто из них с ним не заговаривал и не пробовал его отвести. Лембке, бледный, со сверкающими глазами, произносил самые удивительные вещи. К довершению был без шляпы и уже давно потерял ее.
«Все поджег! Это нигилизм! Если что пылает, то это нигилизм!»
Услышал я чуть не с ужасом, и хотя удивляться было уже нечему, но наглядная действительность всегда имеет в себе нечто потрясающее.
«Ваше превосходительство!» — очутился подле него квартальный. «Если бы вы соизволили испробовать домашний покой, а то здесь даже и стоять опасно для вашего превосходительства!»
Этот квартальный, как я узнал потом, нарочно был оставлен при Андрее Антоновиче полицеймейстером с тем, чтобы за ним наблюдать и изо всех сил стараться увести его домой, а в случае опасности так даже подействовать силой. Поручение, очевидно, свыше сил исполнителя.
«Слезы погоревших утрут, но город сожгут. Это все четыре мерзавца».
«Четыре с половиной!
Арестовать мерзавца! Он тут один, а четыре с половиной им оклеветаны!
Он втирается в честь семейств. Для зажигания домов употребили гувернанток. Это подло, подло! А и что он делает?» — крикнул он, заметив вдруг на кровле пылавшего флигеля пожарного, под которым уже прогорела крыша и кругом вспыхивал огонь.
«Стащить его! Стащить! Он провалится, он загорится! Тушите его! Что он там делает?»
«Тушит ваше превосходительство».
«Невероятно! Пожар в умах, а не на крышах домов! Стащить его и бросить все! Лучше бросить! Лучше бросить! Пусть уж само как-нибудь! Ай, кто еще плачет?
Старуха?»
«Кричит старуха! Зачем забыли старуху?»
Действительно, в нижнем этаже пылавшего флигеля кричала забытая старуха, 80-летняя родственница купца, хозяина горевшего дома. Но ее не забыли, она сама воротилась в горевший дом, пока было можно, с безумной целью вытащить из угловой каморки, еще уцелевшей, свою перину. Задыхаясь в дыму и крича от жару, потому что загорелась и каморка, она все-таки изо всех сил старалась просунуть сквозь выбитое в раме стекло дряхлыми руками свою перину.
Лембке бросился к ней на помощь.
Все видели, как он подбежал к окну, ухватился за угол перины и изо всех сил стал дергать ее из окна. Как на грех с крыши слетела в этот самый момент выломанная доска и ударила в несчастного. Она не убила его, задев лишь на лету концом по шее. Но поприще Андрея Антоновича кончилось, по крайней мере, у нас. Удар сбил его с ног, и он упал без памяти. Наступил, наконец, угрюмый мрачный рассвет. Пожар уменьшился, после ветра настала вдруг тишина, а потом пошел мелкий медленный дождь, как сквозь сито. Я уже был в другой части Заречья, далеко от того места, где упал Лембке, и тут в толпе услышал очень странные разговоры. Обнаружился один странный факт. Совсем на краю квартала, на пустыре за огородами, не менее как в 50 шагах от других строений, стоял один только что отстроенный небольшой деревянный дом, и этот-то уединенный дом загорелся чуть не прежде всех при самом начале пожара. Если б и сгорел, то за расстоянием не мог бы передать огня ни одному из городских строений. И обратно, если бы сгорело все Заречье, то один этот дом мог бы уцелеть даже при каком бы то ни было ветре. Выходило, что он запылал отдельно и самостоятельно, и стало быть, неспроста. Но главное состояло в том, что сгореть он не успел, и внутри его к рассвету обнаружены были удивительные дела. Хозяин этого нового дома, мещанин, живший в ближайшей слободке, только что увидел пожар в своем новом доме, бросился к нему и успел его отстоять, раскидав с помощью соседей зажженные дрова, сложенные у боковой стены. Но в доме жили жильцы, известный в городе капитан с сестрицей, и при них пожилая работница. И вот эти-то жильцы, капитан, сестра его и работница, все трое были в эту ночь зарезаны и, очевидно, ограблены. Вот сюда-то и отлучался полицеймейстер с пожара, когда Лемке спасал перину.
К утру известие распространилось, и огромная масса всякого люда, и даже погоревшие заречья хлынули на пустырь к новому дому. Трудно было и пройти, до того столпились. Мне тотчас рассказали, что капитана нашли с перерезанным горлом на лавке одетого, и что зарезали его, вероятно, мертвецки пьяного, так что он и не услышал, а крови из него вышло, как из быка. Что сестра его, Марья Тимофеевна, вся истыкана ножом, а лежала на полу в дверях, так что верно билась и боролась с убийцей уже наяву. У служанки тоже верно проснувшейся пробита была совсем голова. По рассказам хозяина, капитан еще накануне утром заходил к нему нетрезвый, похвалялся и показывал много денег, рублей до 200. Старый истрепанный зеленый капитанский бумажник найден на полу пустой. Но сундук Марьи Тимофеевны не тронут. И риза серебряная на образе тоже не тронута. Из капитанского платья тоже все оказалось цело. Видно было, что вор торопился. И человек был капитанские дела знавший. Приходил за одними деньгами и знал, где они лежат. Если бы не прибежал в ту же минуту хозяин, то дрова, разгоревшись, наверное, бы сожгли дом. А по обгоревшим трупам трудно было бы правду узнать. Так передавалось дело. Прибавлялось еще сведение, что квартиру эту снял для капитана и сестры его сам господин Ставрогин Николай Всеволодович. Сынок генеральши Ставрогиной сам и нанимать приходил, очень уговаривал, потому что хозяин отдавать не хотел и дом назначал для кабака, но Николай Всеволодович за ценой не постояли и за полгода вперед выдали. «Горели неспроста», — слышалось в толпе. Но большинство молчало. Лица были мрачные, но раздражения большого видимого я не заметил. Кругом, однако же, продолжались истории о Николае Всеволодовиче и о том, что убитая его жена, что вчера он из первого здешнего дома у генеральши Дроздовой сманил к себе девицу, дочь, нечестным порядком, и что жаловаться на него будут в Петербург, а что жена зарезана, то это видно для того, чтобы на Дроздовой ему жениться. Скворечники были не более как в 2,5 верстах, и помню, мне подумалось, не дать ли туда знать. Впрочем, я не заметил, чтобы особенно кто-нибудь поджигал толпу, не хочу грешить. Хотя и мелькнули предо мной 2-3 рожи из буфетных, очутившиеся к утру на пожаре, которых я тотчас узнал. Но особенно припоминаю одного худощавого, высокого парня из мещана, из пятого, курчавого, точно сажей вымазанного, слесаря, как я узнал после. Он был не пьян, но в противоположность мрачно стоявшей толпе был как бы вне себя. Он все обращался к народу, хотя и не помню слов его. Все, что он говорил связанного, было не длиннее, как «Братцы, что же это? Да неужто так и будет?» И при этом размахивал руками.